Увидеть себя. Уважаемые слушатели, приветствуем вас. Очередная передача вашему вниманию «Увидеть себя». И в гостях в студии уже привычный нам эксперт Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании, мама троих детей. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Озвучьте, пожалуйста, сегодняшнюю тему.
Вы знаете, мне бы сегодня хотелось поговорить о расстройствах пищевого поведения. Их так-то много, но если конкретизировать, это о таком серьезном расстройстве, как анорексия. Почему? Потому что в последнее время все чаще и чаще мне стали попадаться такие пациентки. Приводят родители уже в тот период, когда нужно уже больше обращаться за стационарной психиатрической помощью, когда девочки истощены, допустим, при росте 162-163 сантиметра, вес 29-30 килограмм.
Почему же родители до такого веса ждут? Но это же уже очень худенькая девочка.
Очень худенькая девочка, да, потому что я думаю, здесь от незнания нет. Похудеет, поправится, да, то есть отношение такое, что это просто каприз. Это, сегодня не хочет есть. Мало того, здесь еще и подливают масло в огонь те рекомендации, когда говорят, не заставляйте кушать. Конечно, заставлять кушать нельзя, и мы сейчас об этом тоже поговорим, но когда идет речь уже о болезнях, о расстройствах, понуждать, принимать пищу нужно под контролем психологической помощи. Иначе без этого девочка не справится. Нужно понимать механизм.
Это же уже даже не просто болезнь, это же угроза жизни уже, я так понимаю.
Да, абсолютно верно. По данным литературы медицинской, 30% страдающих анорексией умирают. Это самая высокая смертность от психических расстройств. Казалось бы, заболевание начинается когда? С того момента, когда девочка, подросток, чаще всего это происходит в среднем лет в 10-11 уже, а попадают они в среднем в 13-14.
10-11, нам кажется, еще не подросток, еще, в общем-то, даже ребенок.
Да. Но когда у девочки, склонной к этому, появляется мысль о том, что я некрасивая, мой вес меня портит. Нужно сразу оговориться, в подростковом возрасте, предподростковом, потому что подростковый по некоторым уже отчетам начинается с 11 лет, потому что есть более раннее созревание детей. Считается, что в подростковом возрасте нормально для подростка повышенное внимание к собственной внешности. Это нормально. Но когда это начинает выходить, мое внимание к внешности, я как бы от лица подростка говорю, начинает мне мешать входить в школу, начинает мне мешать жить вообще в целом, да, я начинаю себя ограничивать в еде и постоянно встаю на весы, боясь прибавить граммы, то это, конечно, уже серьезный повод задуматься родителю. Конечно, сразу рекомендация. Подросток может несколько раз в течение дня, у меня что-то, живот толстый, ноги толстые, а руки какие у меня. Задача родителя очень простая. У тебя все хорошо, но тут самое главное не то, что даже слова, а именно взгляд наш. Да ты посмотри, как у тебя все замечательно, и стройная фигура, и какой ты есть, то есть даже без всяких таких лишних, эпитетов или даже оценочных суждений каких-то, да, то есть просто принимаем себя таким, какой ты есть.
А мне кажется, многие подростки не слышат родителей, то есть им кажется, что ты же мама, ты же папа, ты любишь любым, и вы мне говорите, что я... А на самом деле все это не так. Как донести-то, что это действительно правда?
Смотрите, здесь очень такой момент, если вы сами чувствуете, что вы не справляетесь уже с подростком, да, конечно, надо идти к специалисту. Почему подросток? Он не то, что нам уже так не верит. Он понимает, что мы правы, но для него просто более авторитетно мнение сверстников, и это характерно для подросткового возраста. Поэтому они идут и общаются. И поэтому задача родителей тоже понимать, а с кем общается мой ребенок. Допустим, есть, когда здоровая подростковая среда, если даже там хоть одна девочка начнет сомневаться и говорить о том, что я толстая и хочу весить 30 килограмм, то другие девочки нормальные в этом плане. Они скажут, ты что, сдурела? Не надо, ты же умрешь, ты же ненормально, худой от слова худо. Все, и тогда такой ребенок в такой среде, он эта болезнь не проявит себя. А если же он все-таки попадает, а чаще всего это ищут такие группы общения в социальных сетях, то они быстро находят эти группы анорексичек, они так и есть, то есть где девочки начинают хвастаться, как я похудела, причем непонятно, откуда, с какого города эта девочка и так далее. То есть очень надо быть аккуратно, что смотрит опять-таки ваш ребенок. И начинается все очень безобидно с такой переписки. Ты будешь лучше себя чувствовать. Причем даже те, кто уже худеют, прям стимулируют, чтобы как бы вовлечь другую девочку в это. У тебя будет больше поклонников, у тебя будет, ты будешь такая красотка, худенькая, все будут в восторге от тебя, ты станешь счастливой, востребованной. Кроме того, этому способствуют вот эти видео с очень худенькими девочками. Их много сейчас в интернете. Ну и, конечно, у ребенка начинается сомнение и, конечно, перевешивает вот в пользу сверстников. И здесь очень сложно нам, конечно, переубедить ребенка хоть как, что тогда делать. Но нельзя просто, что ну вот я ничего не могу сделать, он меня не слушает. Да? То есть это такая неправильная позиция родителя, потому что нужно ребенку все равно, подростку, объяснять. Понимаете? Мы же очень часто ленимся, мы хотим, раз сказали, чтобы нас сразу послушали. Но о себя-то вспомним, много ли мы сами слушали, да, то есть родителя. И здесь нужно приводить очень серьезные аргументы в плане, чем это чревато. Это то же самое, как попробовать наркотик. А дай-ка я попробую похудеть. Как правило, вот кто входит в группу риска, вот такие, какие девочки, это часто отличницы. Это в 90% у меня девочек с анорексией отличницы. То есть они стремятся к перфекционизму, к идеалу. У них хорошая воля. У них аппетит-то не пропадает. У них просто в голове формируется убеждение, что я хочу похудеть, худая, красивая, а толстая, в моем даже с нормальным весом, это некрасиво, это плохо, это ужасно. И все, для них еда это уже как враг становится. И поэтому берут эту волю в кулак. Кроме того, вот еще один такой фактор риска в ребенке, какие дети. Вот из всех детей, допустим, даже если трое детей, не каждый ребенок будет к этому подвержен. А те, которые очень зависят от похвалы, которые хотят, вот эти демонстративные черты, делают все, чтобы их видели. Это неплохая черта, не надо думать, что это вот люди с плохой чертой характера, ребятишки. Нет, это можно использовать, потом развивать, пожалуйста, театр, кино и так далее, да, то есть сцена. Но вот они входят в группу риска. Еще раз повторюсь, какие ребятишки, девчонки, преимущественно девочки, это с демонстративными чертами характера, которые нужно любым способом быть в центре внимания, даже через похудение. И вот я такая красавица, ей обязательно нужны вот эти бесконечные взгляды. Второе, это ее вот эта воля и стремление к перфекционизму, то есть стремление довести до идеала. Ну и кроется, это, конечно, завышенная самооценка, это в основе это все равно лежит гордынь. Я себя такой не принимаю, я хочу себя переделать, мне такое тело не нужно, и я это сделаю. Вот такой вот, это те личностные черты, которые вот почву создают для развития этого заболевания. Ну, а потом появляется вот эта семечка из внешней среды. Причем не надо думать, что только это интернет. Очень часто мы, родители, сами за собой не замечаем.
Я вот и хотела спросить, передача наша называется «Увидеть себя». А как в этой теме, в этой проблеме мы должны увидеть себя? То есть, где наши ошибки?
Да, я всегда говорю, если мы хотим наладить отношения с подростками, всегда за любое общение надо брать ответственность на себя. Так, если с моей дочерью началось вот это, я вижу, что она избыточно уделяет внимание своей внешности, она даже не может выйти на улицу, если она не одета так, как ей нужно, она расстраивается, может даже в школу не ходить из-за того, что там юбка не так смотрится вдруг, или еще...
Ну, или как-то не так выглядит
да,
сегодня.
Да, щеки у нее вдруг пухлые. Стали. Дальше, если вы замечаете, что отказывается от еды, если вы видите, что еда оказывается в мусорном ведре или в унитазе, ну, то это все равно следы вы увидите, да, то есть это внимательно. Если ребенок закрывается после приема пищи в ванной комнате, так как они могут вызывать рвоту, если заказывает таблетки, вот молекулы еще какие-то есть для похудения, это очень внимательно, либо принимает диуретики, вы нашли, да, то есть вот, это все могут быть симптомы вот этого заболевания. Первое, берем ответственность, не ее ругать, в кого ты у меня такая и откуда это все у тебя, а прежде всего понять, я-то как себя вела, значит. Мы очень часто, родители, не замечаем, когда мы сами придаем значение лишнему весу. Ну, понятно, если, может быть, и действительно у родителя есть лишний вес, да, и, как правило, в семьях, где девочки с анорексией, мамы такие авторитарные, мамы, не терпящие возражения, и очень сами, с повышенным вниманием к собственной внешности. Либо они сами выглядят очень стройно, либо, что чаще всего бывает. И девочка просто впитывает это. Каким образом? Это не то, что сейчас, в 10 лет. Это надо открутить еще назад. А тут мы с вами опять окунаемся в детство, там, 3, 4, 5 лет. Некоторые боятся, что она растолстеет, не ешь много, растолстеешь, страшно будешь. То есть вот эти фразы, да. Но чаще всего, это, знаете, когда мама сама на себя смотрит в зеркало, так, надо похудеть, надо вот это, надо вот это.
При ребенке что-то говорит, ругает свою внешность.
Да, что либо вот внешность осуждает каких-то других. Это не только мама может быть, это может быть также отец, который начинает об этом говорить. То есть любое критикующее рассуждение в адрес собственной внешности, также внешности ребенка.
Или вообще даже в сторону другого человека,
другого, наверное.
Вот ребенок видит, что вот как-то осуждают, потому что не очень хорошо выглядит человек.
Да, и ребенок понимает, он же для него родитель в первые 10 лет это авторитет. И все, и он это понимает, что уже в детском садике дети обсуждают вес.
Вес в детском садике?
Вес в детском садике. Я толстая, тебе надо худеть, садись на диету. Ну и это о чем говорит? Откуда? Это не врожденное, это ребенок берет от где? В семье. И потом, когда вот этого ПП, это питание правильное, которое сейчас все называют, очень опасно же, что подразумевает под этим ПП, правильное
питание. То есть, с одной стороны, это, в общем, хорошая идея, правильное питание, да, но у нас оно как-то, у нас какой-то перекос идет.
Да, очень часто просто это используют для, продвижения каких-то там таблеток и так далее. То есть, надо понимать, где вы читаете информацию о правильном питании. Кто автор этой статьи в интернете, да? Если даже это пусть будет журналист, но на кого он ссылается, на эксперта или нет? Хотя мне сейчас могут ответить, да вы что там, полно врачей пишут об этом. Тогда я всегда еще раз говорю, да, то есть как вот различать ложную информацию от нормальной. Понимаете, большая часть информации, вот вы даже если сейчас внесете в поисковик, да, хочу похудеть, у вас столько выйдет предложений, статей, причем если вы еще возраст укажете, то есть будет прям под вас. Но вы должны посмотреть, вот вы начинаете читать статью, даже сначала пишет вроде бы эксперт, но потом чаще всего эти статьи носят какой? Рекламный характер, и они направляют вас на какой-либо сайт какой-то клиники. Если вы хотите найти настоящую информацию о правильном питании, то тогда есть специальные базы данных, где есть эти научные статьи. Но это сложный путь, и не всегда найдешь самое лучшее, но найти врача, к которому можно обратиться, если у вас есть проблемы, но прежде всего это, конечно, гастроэнтеролог, это диетолог. Вам может какие-то рекомендации дать, но я очень вас оберегаю, вот всех слушателей, все-таки я не хочу сейчас плохого что-то сказать о фитнес-тренерах и так далее, но фитнес-тренер – это фитнес-тренер. Он может что-то сказать, но он не знает болезни, он не знает многого. Нельзя, за несколько месяцев изучить даже такую важную функцию человека, как питание. Вот если, к примеру, в медуниверситете 2 года курс физиологии, нормального функционирования организма. 2 года человек изучает, как функционирует организм. А у нас пытаются специалистов обучить там за несколько дней, и которые будут нам давать совет. Это вот вопрос о том, что увидеть себя родителям. И вообще, может, у вас и нет лишнего веса? Потому что сегодня основной критерий какой? Для большинства людей навязанный индекс массы тела. Индекс массы тела это вообще был придуман в свое время для исследований, для большого количества людей. Это не критерий диагноза.
Вы имеете в виду соотношение роста к весу?
Да. Потому что у меня лишний вес. Потому что люди в одночасье проснулись, когда этот индекс массы тела был. Он нужен для специалистов. Его должен интерпретировать специалист вкупе с возрастом. Тип конституции, пол, в конце концов. И это все влияет. Наш вес меняется в зависимости от возраста. И ребенку, почему для ребенка это страшно? У него вес меняется. Вот я первое, что им на консультации говорю, и родители так говорят, так от чего твой вес-то зависит? Жир. Я говорю, так жир самый легкий. Вот в стакан воды налей и масло растительное. Где это масло окажется? Наверху. Я говорю, так, а твой-то вес чем определяется? Ну, что у тебя там еще внутри есть? Ну, у кого какие познания, кто немножко уже анатомию знает? Ну, мышцы. Я говорю, хорошо, а еще что? кости. Я говорю, так вот, самое тяжелое это что получается у нас? Никакой не жир, потому что у них неправильное, они тоже же дети читают, особенно вот это вот все с подсчетом калорий. И на это неокрепшую детскую психику, полузнание, ложное знание, ложная интерпретация всего.
А еще это... и подростки, которым надо расти, в общем-то.
Конечно.
В первую очередь.
Я говорю, так скелет-то будет твой расти, хочешь ты, не хочешь. Это генетически запрограммированный, в среднем растет до 25 лет. Вот буквально у меня, в понедельник была девочка, только выписалась из психиатрической стационара. Пришла, но она немножко напуганная, она там, конечно, ела, чтобы быстрее выписаться, но проблема-то не решилась. Когда решится проблема? Когда девочка перестанет быть неудовлетворенной своим телом. Что она, да, я такая, все, я буду есть, чтобы есть, питать свое тело. Она говорит, я все равно хочу быть 30 килограмм. Ее до 40 подняли вес в стационаре. Вот. Причем они очень активно ведут девочки себя в соцсетях очень часто. Они начинают привлекать к себе внимание, другим говорить об этом. И подсаживается, видите, еще тут одна такая ловушка есть. Когда человек начинает худеть, у него начинает сначала на первых этапах испытывать легкость. Ой, как хорошо, как мне хорошо. Там в большей степени жидкость лишняя, ну, выходит даже. А у детей чаще всего и там и лишней даже никакой нет. Облегчение такое. И вот это состояние эйфории от первого успеха окрыляет. И он еще хочу. Но опасность-то в чем этого расстройства? В том, что на какой-то момент человек уже не может контролировать потерю веса. Вы знаете, я хочу вам зачитать, скажем так, откровение одной девочки, ей 14 лет, которая страдала анорексией и находилась уже в тяжелом состоянии в реанимации. Потому что там настолько она себя довела, и вот как красочно она это описала, вот вы с ней разговаривали, это такое отчаяние, потому что вес не набирался. Там уже подключались и энтеральное питание, да, то есть и она в итоге осталась жива, но вот это стоит один раз вот такое увидеть в своей жизни, тогда ты будешь по-другому общаться с вот теми девочками, которые только начинают и так капризничать, ну так, знаете, так, мой типа вес, что хочу, то и делаю. Ничего, дорогая, так не получится, природу ты не сможешь обмануть. Вот позвольте зачитать.
Да, конечно.
О, как бы я хотела все вернуть. И свои щечки, и свой животик. Но, увы, я инвалид и не знаю, сколько еще проживу. Как жаль, что я так поздно осознала, что анорексия – это болезнь очень коварная и опасная. Я не хочу умирать. А все начиналось так беззаботно. Я засматривалась на фото худеньких девочек. Они мне безумно нравились. Я считала их эталоном красоты. Я жаждала на них походить. И я решилась. Я была уверена, что если я стану худенькой, то стану счастливой. Мною будут восхищаться, любоваться. Какая я красивая, у меня будет много поклонников и друзей. Я утру нос всем. Но как я горько ошиблась. Да, поначалу я чувствовала легкость в теле, гордость за себя, что вот, оказывается, какая я сильная, что могу и не есть. Я буквально порхала от счастья. Мне казалось, что все кругом дураки и не понимают рецепт счастья. Но я не думала, что меня коснутся такие проблемы со здоровьем. Да, сначала ты контролируешь процесс снижения веса, но потом уже нет. Ты становишься рабом анорексии, и никто не может остановить. У тебя просто остановится сердце, оно не сможет сокращаться. Но до этого у тебя высохнет и постареет кожа. У тебя начнут отрастать волосы, как усы. Кожа будет обтягивать тупо кости. Появятся боли в костях и остатках мышц, что даже больно будет лежать в мягкой кровати. У тебя начнутся проблемы с желудком, эти вечные запоры. И другое. А еще страшное, ты начнешь тупеть, у тебя снизится интеллект. Я просто стала живым трупом. Как же я надругалась над собой. И все это от моей гордыни. Я решила переделать то, что создано природой. Да, сейчас я нахожусь в реанимации. И у меня нет друзей, ни поклонников. Я проиграла, я ничего не добилась. Я несчастна. Я вообще не знаю, выживу я или нет. Врачи борются, но мой вес не прибавляется. Я мечтаю, чтобы мой вес прибавился хоть на грамм, но, увы. Я решила наговорить вам, потому что хочу спасти хоть одну девочку. Может, кому-то помогут мои страдания, мой печальный опыт, результат моей глупости. Я заклинаю всех, молю вас, милые девочки, не худейте, не боритесь со своим телом, проиграете. Это без вариантов. Примите себя такой, какая есть. Нет ничего страшнее того, чем умирать так рано. «Мама, папа, простите меня. Все, устала. Нет сил говорить. Конец».
Это вот отчаяние девочек, которые... И когда ты их видишь, ну,
страшная вещь. А начинается вот все вот так, с безобидных вещей.
А почему они не останавливаются на определенном моменте? Ну вот она похудела, девочка там на 5-7 килограммов, и приблизилась к эталону, вот фигурки, как ей кажется, более стройной. Почему а вот желание это, еще дальше
это
похудеть?
Это есть поломка, расстройство. То есть чем отличается болезнь от просто моего желания похудеть? Тем, что я перешагиваю определенные моменты в организме своем, то есть я нарушаю, ведь организм это четко, наше тело и душа четко слажены, все там продумано. Первое, что я запускаются механизмы, которые уже от меня не зависят. Здесь работает вот какой момент. Нельзя играть с психикой. Понимаете, мы недооцениваем процесс внушения. Об этом самовнушение. Об этом очень хорошо писал Михаил Владимирович Бехтерев в своих трудах. Он изучал этот момент. И вот это самовнушение девочки, оно играет с ней такую злую шутку. Она настолько себе внушила, что у нее какая ассоциация уже, убеждение в голове формируется, да? Если моя округлость, если она видит, то есть округлые щеки, бедра, да, то есть вот наличие, как только она это видит, у нее срабатывает все плохо. То есть у нее произошел переворот. То есть если для меня я чуть похудела, это значит плохо, да, то есть в здоровом теле, то при здоровой психике у нее происходит вот это есть расстройство. Она настолько себе, она поменяла, скажем так, установки в собственном организме. Еда – это вред. Есть – это плохо, рвота – это хорошо, таблетки – это хорошо, худой, вот этот обтягивающий скелет – это красиво. Вот эти убеждения, с которыми приходится в процессе психотерапии разбираться. Это не так просто, как, ну все, не думай об этом.
Это мне... Да, мне кажется, это очень сложно.
Это, во-первых, они все хотят есть. У них не пропадает аппетит как таковой. Потом уже, когда третья стадия ближе вот как у этой девушки, да, когда они уже лежат в стационаре, и то, вот я вам приведу пример, вот она лежит в стационаре под капельницей, мне медсестра рассказывает, и она крутит велосипед ногами. Она думает, сейчас эти появятся калории, и ей надо их быстро сжечь. У них потом вот это примитивное представление. Они начинаются вот этой ложной информацией о том, что вот я съела, и сразу это в жир превратилось. То есть они не знают ни обмена веществ, ни процесса пищеварения правильно, вообще физиологии не знают. Они все кушают и все осматривают живот. Причем они, у них хорошая воля. Но вы представьте, когда я хочу есть, у нее, допустим, в рацион, может быть, две макаронинки я съела.
Понимаете? В день?
Да. Они друг другу делятся, у них есть целые сообщества.
Поддерживают друг друга.
Да, 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 да. И это такая страшная вещь. Не нужно забывать, что анорексия, вот мы говорим о нейрогенной анорексии, да, вот такой в рамках подросткового возраста, она же ведь может быть еще и в рамках других более тяжелых психических расстройств. И проявлением встречаться при шизофрении там, и так далее. То есть это уже психиатры. Тут вообще никакой психотерапии, тут только психиатрическая
помощь. Ну это
помощь, да,
это какие-то совсем сложные случаи.
А где вы дадете гарантию, что ваш ребенок не общается вот там, на том конце, кто там сидит?
А, да, да, да.
Вот, и там же никто не отслеживает. То есть это такая вот зараза, которая сегодня, ну, просто губит наших детей. И вы хорошо вот подметили, действительно, она потом не может. Там мне там педиатр говорит, ой, какая болезнь хорошая, ешь, да ешь, основное лечение там есть же. А в том-то и дело, она не может есть. Ей мешает, она садится, тарелка перед ней с едой, то есть, а она... боится, что если она сейчас съест, у нее страх настолько перебивает вот это желание съесть, она начала, почему вот так жестоко-то наказывается, потому что против природы же пошла, ведь это же пищевой инстинкт, она стала нарушать их все.
Мне кажется, вот 10-11 лет, да, когда мы уже видим, что девочка 3 раза в день встает на весы, мне кажется, это уже поздно, да, то есть вот все-таки мне кажется...
Это же надо к специалисту
да,
идти.
А да. Где нам поймать вот в 7-6 лет, вот увидеть вот эти звоночки, и сразу, мне кажется, нужно принимать какие-то меры, да, вот как нам это увидеть, вот вы уже сказали, да, что эта девочка...
Демонстративная,
да, перфекционистка.
Низко, да, то есть очень повышенная у нее внешность, собственно, значимость в ее жизни, внешности очень высокая. Она очень уделяет внимание. Это, в принципе, эти-то черты уже видно с детства. Вот смотрите, здесь это мы возвращаемся в первые 3 года жизни ребенка, как они очень важны. И начинается вообще здесь не только вот анорексия, вообще расстройство пищевого поведения корнями-то оттуда идут. Вот просто приведу пример, один из случаев, это очень часто можно видеть, детская площадка. родители, ну, там, мамочки, как правило, да, дети играют. И вот приезжает с коляской новая мамочка. Там у нее полуторагодовалый малыш, который, в принципе, может ходить, но мама решила... Сейчас, кстати, очень часто, да, из детей, я говорю, делают инвалидов. Они могут ходить, их почему-то их в колясках катают и катают. Так вот, и что делает? Значит, девочка сидит в этой коляске, мама ее так разворачивает, к лавочке садится, достает йогурты и начинает. Девочка смотрит туда, ей хочется играть. Она пихает ей этот йогурт. Девочка отворачивает, она не хочет. То есть, нет, мать пихает. Девочка пытается заплакать, мама в открытый рот пихает, пока она не... Вот прям пихает.
Вот то есть, у нас вот это насильно
покормить? Конечно, накормить, как будто все. Но если ребенок... Вот это у нас не прививается. У нас, понимаете, вообще к питанию у нас почему-то у матери вот какая-то... Накормить, он голодный, накормить, голодный.
Первые годы жизни особенно.
Да. Да, да, да. И начинается это вот впихивание постоянно. Причем здесь еще что может быть? Как формируется? Ребенок отворачивается, мать все равно пихает. Он может его вырвет, мне матери рассказывает, да. Они вам отрут и опять по-новому.
Ну, конечно,
опять начинается.
Надо же
и потом развивается вот эта истерическая рвота. Когда ребенок реагирует на нежелательные вещи рвотой. Потом, ой, а у нас что-то все сегодня ничего не болит, гастроэнтерологи ничего не находят, вот педиатры уже голову сломали, а у ребенка рвота. Вот, а это вот такая истерическая рвота, что он уже ребенок, просто протест у него сформировался. Это, понимаете, что сформировалось? То есть у ребенка сформировался какой стиль поведения? Родители же, когда уж совсем-то его рвет, это едой уж совсем отстают потом. Все, значит, он понимает, как я могу добиться его, чтобы ко мне не лезли, чтобы меня начало рвать. Но это не то, что ребенок думает, сейчас меня будет вырвет. Это происходит непроизвольно, это фиксируется по типу условного рефлекса.
Очень многие родители, я знаю, жалуются на детей, ничего не ест, никак его не заставить. Это значит сигнал о том, что
всё,
у вас это,
да,
неправильное отношение к еде, да?
К еде. Абсолютно четко сказать, именно неправильное отношение. Ребенка нужно есть, это не наша задача, это природа. У него есть пищевой инстинкт, это важный инстинкт, он уже с ним рожден. Ребенок никогда не будет голоден, когда мне начнут, ну он иначе вообще ничего не поест. Я помню, у меня одна мамочка привела девочку 10 лет, а ей все на блендере протирают, а тут нужно ехать в лагерь, а как же она там будет есть? Ну, тогда, ну она не может такую пищу кушать, но зато она втихушку кушает прекрасно сникерсы и чипсы.
Без блендера.
Без блендера, да. А здесь она вот такая, таким образом, она привыкла так. И тут пока вот с матери это не внушишь, поэтому вот ребенок родился, когда начинаются прикормы, да, то есть вот, когда ребенок уже, то нужно быть очень аккуратным. Вот вы делаете первые шаги, это все останется на и всю оставшуюся его жизнь. И ни в коем случае вот здесь насилие со здоровым ребенком недопустимо. Ну, себя представьте, я не хочу, мне пихают эту ложку.
Еще я хотела спросить момент, вот этот доесть, доедай.
Да,
вот
да,
это
да,
вот
да,
тоже, да,
да,
наверное, это очень частый момент.
Часто, потому что тогда у ребенка формируется, он теряется, я не могу понять. То есть мне надо на себя ориентироваться. То есть у меня же четко идет сигнал, что вообще дети, они здоровые дети, они, кстати, правильно кушают, если им не мешать. Это все природой продумано. Ну нет же, мать сама, во-первых, больше положила, чем нужно. Ну кладите вы меньше, не надо и столько ему. У каждого ребенка своя норма, да у каждого человека свое.
Правильно. В разные дни ты хочешь кушать по-разному.
По-разному, абсолютно. Вчера ты больше хотел, сегодня ты чуть меньше. Хочешь. Но надо, вот это и есть, надо приучить ребенка ориентироваться на себя. Голоден, ем. Появилось уже чувство легкого насыщения, все, встань из-за стола, выйди.
Вот мне кажется, еще неправильно, когда стыдят, что вот не доел, да, мама старалась, или бабушка
особенно.
О, это особенно.
Чувство вины, да, вызывает.
Да,
это
и вот ребенок, как ты не доел, ну тут там четыре ложки
осталось. Вся сила осталась
да,
здесь.
Да, да,
и вот это сдавится малыш, потом лишь бы только, а самое интересное, а потом его за это и ругают. Потом, когда он не может сдержаться, потому что он привык кушать вот так, обжираться, по сути, да, переедать. Он эта привычка формируется. И он уже не может успокоиться, пока у него не почувствует, что вот все, расперло желудок. И там уже другая проблема, булимии, да, то есть вот этого переедания. Вот. И здесь еще какой тоже момент. У нас же нет какой-то культуры питания. Вот смотрите, даже вернемся, не то, что она впихивает в него, а зачем на ласке есть йогурт? Мало того, это очень даже полезно, когда вы будете в определенное время кушать. Это доказано всю жизнь было, это истина просто. А мало того, это будет, даже если вы задержались на прогулке, вы пришли домой, что плохого, что он немножко потерпит. Это тоже, помните, мы на одной из говорили, что это формирует терпение, волю, сядь. А как раньше люди, допустим, приучали, вот посты были, когда ребенок хотел молочка, ему, допустим, ну подожди, батюшка, у тебя увидит там на язычке это один, вот я слышала, примеры такие приводили. В моей жизни такого уже не было, но ограничивали, и люди долго жили, здоровые были, потому что было уважительное отношение к еде. А что у нас еще творится? Еще одна проблема за едой, за столом. Телевизор или гаджеты,
телефоны. Да.
Телефоны. Сколько раз я вижу, когда вот родители сидят, допустим, купили пиццу, тоже сидят на лавочке, кушают сами, якобы пикник, тоже какая культура питания? Никакой абсолютно. Тут же сидит в коляске ребенок, у него вот так стоит, допустим, планшетик, телефончик, и то, ну, и он уже сам в себя впихивает. Или, допустим, вышли на прогулку. Вот это я все видела. Идет бабушка, допустим, катит коляску, там ребенок с телефоном смотрит, вместо того, чтобы... И конфетки жует. Или вот эти, сейчас же как бы для удобства, понятно, производители делают, ну, своим взрослым детям покупаю в школу, вот эти фрутоняни, да, и разные там марки с пюрешками. С одной стороны, это удобно, но там тоже идет реклама, что может быть перекусы на улице и так далее. И у нас вот это, захотел, сразу же поел, захотел, сразу же поел. Это тоже не совсем верно. Конечно, есть разные случаи, когда есть болезни, когда есть определенные ограничения, аллергии, болезни желудочно-кишечного тракта. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о здоровом. И когда по вине родителей ребенок не приучен кушать за столом нормально.
Но это сейчас очень, наверное, сложно будет, потому что такое изобилие еды и такое изобилие разных вкусностей для подростков особенно.
Да, это тут и взрослому-то сложно устоять, а подростку тем более. Но все равно все с нас начинается. Знаете, вот вспомнила саму себя. Я, допустим, люблю конфеты. Вот с детства обязательно надо что-то съесть, конфетку.
Сладенькое.
Да. И я поняла, думаю, вот начинаешь так, чтобы у детей там проблем не было со сладким и так далее. И все, ты же начинаешь, что вот наша стандартная родительская ошибка, начинаешь детям запрещать. И я как-то себя поймала на мысли, а ты сама со сколько в день съела? Я потом призналась, говорю, дети, я самая у вас большая сладкоежка, меня надо брать на поруки. Только потом мы ввели правило, очень интересное это уже было, одна конфетка после, ну, во время еды. То есть, потому что, чтобы и вкус этот почувствовать, допустим, да, не нужны крайности, это всегда вред, когда и полностью убирать, и полностью дозволять. Но вот во всем нужна вот эта мера, золотая серединка. Выходить из-за стола, но чуть-чуть голодным.
Все проблемы с питанием, они действительно закладываются в детстве, и анорексия, и булимия.
Зачатки, да, да, да.
И то есть, если мы видим, что у нашего ребенка проблемы с питанием, нужно все-таки разбираться, что у нас с питанием в семье. Что он видит, какие видит принципы питания, да, то есть.
Конечно,
вообще,
как мы вообще кушаем? Во-первых, как мы кушаем? Если мы все садимся и смотрим телевизор, или даже, да, если мы все наспех, либо все берем тарелки, идем на диван, к процессу принятия пищи порой очень относимся варварски.
Ну как вообще вот наших девочек, подростков, дочерей защитить от вот этого вот внешнего влияния и навязывания вот этой вот неправильной красоты, этих идеалов?
Стандартов.
То есть, что им говорить? Чтобы это не звучало как нотации вот именно взрослых, не понимающих людей, да, а вот тех же женщин, которые знают, в общем-то, о чем они говорят, в чем истинная красота, как им правильно это доносить, чтобы они верили нам.
В том-то и дело, что начнем мы с себя как раз. Это же у женщин, у мамы все равно зачатки неправильного восприятия.
То есть мама должна... Показать девочке, понять, что она себя любит такой, какая она сейчас есть.
Она
принимает.
Она не то, что она любит-то и так, она принимает свою внешность, она не будет ее переделывать. И основная причина, проблема, вот это опять проблема отношения к себе. Я себя не принимаю. Я решила, что я такая сильная, я могу исправить, как я хочу. Я не хочу, я не принимаю себя, какой мне природа одарила. Ну что нам тягаться с природой? Вот это же безумие. Вот у нас человек раз претендует на разумность. Ну какая это разумность, когда меня природа создала, все продумано. Да, когда есть дефект, имеет место быть, но когда его нет, а просто есть что? Желание. Хочу.
Еще лучше.
Да,
быть,
да,
еще
да.
Красивее.
И вот девочка перенимает это от матери. И это все происходит, вот они, в первые 3-4 года. Поэтому нам надо обратиться на себя. А я сама-то себя принимаю? Или я тоже недовольна этим всем? Я сама как, ну, как какая вообще? Нам надо помнить, что у нас пример воздействия воспитательное, это какие? Наш личный пример.
Все равно ребенок все увидит и все поймет.
Чтобы я там словами... Вот говорят, от чего зависит? Вот один человек сказал, ему верят. Да? А другой человек сказал то же самое, мне, ну, не верят. Вот степень, как мне будут доверять и выполнять то, что я говорю, напрямую зависит, как я сам эти рекомендации, которые я даю другому человеку. Это всегда легко учить всех. А ты попробуй сам сядь и вот за столом это сделай. Попробуй, когда тебе тоже хочется, там сериальчик начался, чашечку чая, конфеточек бы обложиться там, а тут дети ходят. Ну, поэтому вот вспоминаются слова, да, из «хотите или не хотите, но дело, товарищи, в том, что прежде всего мы родители, а все остальное потом». Поэтому если мы не хотим проблем, начинаем, мы одним ударом двух зайцев убиваем. Мы, во-первых, и себя воспитываем. Это невозможно воспитать ребенка без самовоспитания. Это просто невозможно. Это только конфликт будет с ребенком. Все.
Да, мы должны признать, что нам есть еще где и в чем себя воспитывать.
Всю жизнь надо делать. Да. Всю жизнь. Причем постоянно не надо думать, даже что если я сегодня, вот неделю так, как только льготку себе поблажку дал, покатился вниз.
Наталья, я благодарю вас за сегодняшнюю нашу беседу. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, в гостях сегодня у нас была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании. Спасибо и до скорой новой встречи.
Всего доброго.
Увидеть себя.